Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», и в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Здравствуйте.
Здрасте.
Сегодня Александр Викторович утверждает, что программу вести буду я. Я уверена, что он шутит, что он не позволит мне забрать бразды правления, и как только я начну говорить, он сразу же все перехватит. Но тема сегодняшнего нашего эфира – это пьеса «Дракон», ну и, соответственно, фильм «Убить дракона». Что, мне все-таки продолжать? То есть вот этого недостаточно? Я теряюсь, я не ожидала этого. Просто я объясню, почему так. Потому что это была моя инициатива. Я как-то довольно поздно посмотрела, я прочитала «Дракона» уже после начала войны. Это произвело на меня огромное впечатление. Во-первых, сам фильм такой мрачный, мрачно-сказочный. А во-вторых, разница. Меня очень сильно зацепила разница между пьесой Шварца, которая заканчивается хорошо и светло, и фильмом, который заканчивается очень мрачно. Вы так и будете молчать? Что происходит?
Ладно, если вам хочется, чтобы я что-то по этому поводу сказал, то, во-первых, важно, конечно, когда человек столкнулся с этой пьесой в первый раз. Написана она в 43-м году. Это было потрясающе, потому что, когда Шварц написал пьесу «Дракон», и в 43-м году ее разрешили, для меня совершенно понятно, почему. Потому что ее бы запретили, скажем, в 39-м. А Шварца бы уничтожили. И то же самое, может быть, было бы в 50-х годах. И так далее. Но в 43-м году Советский Союз воевал с фашистской Германией. И эта пьеса неизбежно воспринималась как пьеса про немецкий фашизм. Тем более, что там Эльза, героиня, а ее папочку зовут Шарлемань, и там бургомистр, там все немецкое. Там все немецкое, там ничего русского. Шварц гений. Как он на это решился? Но я еще думаю, что те цензоры, а все проходило цензуру, те цензоры, которые это читали, они не могли позволить себе признаться, что это про Советский Союз и про Сталина. Никак. Если ты скажешь, ну, вот эта пьеса, она очень как-то, так сказать, намекает вон что. Чтобы осознать намек, ты должен понимать, что, значит, вот этот дракон – это Сталин, а вот этот город – это Советский Союз. Нет, такое признать человек не мог. Все радостно притворились, что это про фашистскую Германию, и пьеса вышла. Теперь с ней происходили разные вещи. Она была всегда подозрительна политически. Ну, скажем, Марк Захаров-то снял это дело в каком году?
80-е, по-моему, конец.
А вот посмотрите. Я думаю, это уже была перестройка. Может, самое начало перестройки. Очень интересно, какой это год.
88-й, конец вот, 80-х.
Ну, так это не просто перестройка, это уже гласность. Это прям вот самое окно. И в это окно он и да как сделал.
Но сделал-то по-другому.
Значит, это зависит от того, кто смотрит. Как вы смотрите, это вы смотрите. Как смотрит другой, другой. Значит, на экране, уважаемые слушатели, зрители, вот вы где. Значит, я вам очень советую, прямо от души, ничего лучше вы себе подарить не можете. Сначала прочтите, если у вас книжки на полке нет, так тексты есть в интернете. Сначала прочтите, а потом посмотрите фильм Марка Захарова. Ну, вы, во-первых, будете видеть разницу. Вы увидите, какие фрагменты текста вошли в фильм буквально, какие переосмыслены и какие добавлены. Вы будете получать вот грандиозное удовольствие помимо содержания, дополнительное удовольствие. На экране, когда вы это откроете в интернете или где там в Ютубе, у вас появится идиотская надпись «Фэнтези». Ну, это. Я не могу без смеха смотреть на эту надпись. «Фэнтези» – это такой реализм, вот прямо, как называется, это гиперреализм. Вот. И эта пьеса, а потом этот фильм, значит, 88-й – это 12-24, 36 лет. 36 лет – это очень хороший возраст для вина. Это становится вино дорогое, если оно не прокисло. Оно не прокисло. Вот старое вино, оно набирает. Как ни странно, вот это же невозможно понять, но вино даже в бутылке набирает вкус, набирает, набирает. И чем старше, тем дороже. И вот этот фильм набрал, конечно, фантастически. Ну и кроме того, я думаю, что это шедевр Марка Захарова. И, может быть, лучший его фильм. Это люди сыграли свои блистательные роли. Янковский играет дракона. Это просто фантастика. Я однажды из-за этого подвел хороших людей. У меня была программа «Настоящий полковник». Может, я уже говорил. Сейчас начнем про дракона, извините. У меня была программа «Настоящий полковник». Мне ее предложил Доренко, который тогда был главный редактор или директор. Русская служба новостей. Был такое радио. Русская служба новостей. И вот я там устроил этого «Настоящего полковника», «Три сестры», «Гамлет». У меня было 4 или 5 серий про «Гамлета». Народ прям смотрел. А потом черт меня дернул «Дракона». И на этом моя программа закрылась.
Почему?
Я не говорил?
Нет.
Ну, я что-то говорю, рекламная пауза наступает. И вдруг входит Доренко. А это суббота. У меня по субботам были программы. И я так удивился. Он говорит, после эфира зайди. После эфира я зашел, он мне заплатил. А я получал за каждую программу. В отличие от «Гвоздя», где не платят ни копейки. Вот, я получал за каждую программу гонорар. Он мне дает гонорар за программу, дает гонорар за 3 программы вперед и говорит: «Сань, твоя передача окончилась».
Что вы там такое рассказали?
Ничего. Дракон ехал в машине, слушал радио. И на этом все кончилось. Я серьезно говорю. Ну вот. Итак, после того, как вы прочли, будете смотреть, лучшая роль Янковского. Потрясающе играет Леонов, потрясающе играет Абдулов, Збруев. К сожалению, в интернете блуждает этот фрагмент полутораминутный, где Леонов и Абдулов, значит, Леонов говорит: «Уезжайте. Вот это лучшие люди города. Все говорят, чтобы вы уезжали. Вам любой скажет, где любой. А, вот он». Ну, это вот точно, это прямые включения. Когда у нас прямые линии, там бывают прямые включения. И когда, наконец, включили какую-нибудь там Чукотку или Сыктывкар, журналистка, не знаю, там первого, второго канала, неважно, говорит: «Ну, вот кто сейчас нам что-то скажет? А вот вы». И я должен поверить, что она вот так случайно кому-то сунула микрофон. Здрасте. Они там трое суток репетировали, а изображают девственность. Спасибо. Ланселот. Молодой человек. Приходит в какой-то город. И немедленно узнает, что вот в том доме, где он случайно очутился, беда. И кот ему рассказывает. У Шварца это кот рассказывает. Значит, где твои хозяева, спрашивает Ланцелот. Кот, они ушли, и это крайне приятно. Ланцелот, ты их не любишь? Кот, люблю каждым волоском моего меха и лапами, и усами, но им грозит огромное горе. Я отдыхаю душой только когда они уходят со двора. Вот это замечательно, и это имеет продолжение. Когда Ланцелот от кота узнает, что городом, над городом висит вот этот дракон, и что дракон каждый год забирает себе лучшую девушку, и, как говорит кот, они там умирают от омерзения. Вот. И сейчас он выбрал, этот дракон выбрал Эльзу, хозяйку этого кота. Кот говорит: умоляю вас, вызовите его на бой. Он, конечно, убьет вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно, или чудом, или сяк, или не тем, или так, или этим. Может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьете. То есть он, конечно, вас убьет, но зато у меня будет время помечтать. Эта тема потом замечательная, где-то тут подружки. Вот, шикарно открылась. Значит, Эльза предназначена дракону. И весь город будет огорчаться. Сейчас. Подождите секундочку. Когда, значит, она попадет к этому дракону, ну, мне ужасно хочется найти это место. Она говорит, что все подружки будут плакать и даже испекут булочки под названием «Бедная девушка». Да, ладно. Так вот, когда, значит, появляются в пьесе эти подружки, вбегают подружки Эльзы. Первая: а вот и мы. Вторая: а мы лучшие подруги Эльзы. Третья: а мы жили душа в душу столько лет, с самого детства. Первая: она у нас была самая умная. Вторая: она была самая славная. Третья: и все-таки любила нас больше всех. И зашьет, бывало, что попросишь, поможет решить задачу, утешит, когда тебе кажется, что ты самая несчастная. Первая: а мы не опоздали? Вторая: а вы правда будете драться с ним, с драконом? Третья: господин Ланцелот, вы не можете устроить нас на крышу ратуши? Вам не откажут, если вы попросите. Нам так хочется увидеть бой получше. Первая: ну вот вы и рассердились. Вторая: не хотите разговаривать с нами? Третья: а мы вовсе не такие плохие. Первая: вы думаете, мы нарочно помешали попрощаться с Эльзой? Вторая: мы не нарочно. Третья: это Генрих приказал нам не оставлять вас наедине. Ну, такие вот дуры, страшные дуры, которые, если бы сегодня, спустя, значит, 43, это сколько, 60, 20, спустя 80 лет после написания этой пьесы, Марк Захаров бы снимал это вот сейчас, а не в 88-м, наверняка они бы попросили селфи с этим Ланцелотом. Ну, вы же пока живы, давайте сфотографируемся. Да. Ну, между прочим, этот прием Эльза, Шарлемань, перевод действия куда-то. Это очень старый прием, не Шварц его придумал. У Пушкина, скажем, «Скупой рыцарь» – это где-то в Европе. Альбер. Героя зовут Альбер. Там еще чего-то как-то кого-то зовут. Там
опять же, Салтыков-Щедрин.
Там герцог. А у Салтыкова-Щедрина разве
«История одного города»?
Так это в России происходит.
Ну, он уносит это куда-то, непонятно куда.
Нет. Это все-таки в России. Все люди у Салтыкова-Щедрина русские, говорят по-русски, имена у них русские, и должности у них русские. У полицейских, например. Нет. А вот у Свифта, например, Гулливер в «Стране лилипутов». Или там у Гуингнумов. А Свифт был потрясающий сатирик. жесточайший. И книжка «Гулливер» не детская. Если вы, уважаемые слушатели, зрители, если у вас на полке есть книжка «Гулливер», посмотрите, толстая ли она.
Потому что есть же сокращенный вариант.
Есть адаптированные, детские, кастрированные. Ну просто, по-другому не скажешь. Ну просто ничего не оставлено. Да еще и пересказано. Гулливер-то там говорит «я». Это он описывает свои приключения и свои впечатления. А эти пересказы Гулливер увидел, что и так далее. То есть они еще и переводят это он в третье лицо. Это кто-то рассказывает, что он увидел. То есть это настоящая кастрация. Знаете что? Я вам бы предложил открыть в интернете, знаете, так набрать русскими буковками МК Минкин Гулливер в стране лилипутинцев. Это была шикарная штука. И, к сожалению, вы ее увидите не на бумаге, а на экране. Потому что на бумаге она начиналась на первой полосе, продолжалась где-то, я не помню, там на третьей, на четвертой, неважно. Я специально ее разрезал на три куска.
2006 год.
Ну вот. Спасибо. Значит, висит. Так вот. Начало на первой странице. Потом человек смотрит там на четвертую, и когда он читает эту четвертую, там в конце написано окончание на 12-й. А окончание это сделано, ну, компьютерно, можно же, как сказать, подгадать под нужную строчку.
Сверстать.
Подверстать, да. Там, по-моему, было так, что, ну, уважаемый и так далее. Нет, не уважаемый, просто господин президент. Пожалуйста, значит, пусть ваши, ну, в общем, не кидаются убивать, потому что автор, это не мой текст, я пишу, автор скрывается в Англии. Окончание там. И я точно знал, на 100%, что все читатели, бумажные, дочитав до этого места, автор скрывает, это не мой текст, автор скрывается в Англии.
Сразу побегут искать, перелистывать.
Нет, заорут, береза. То есть у них сразу автоматически в голове возникнет Березовский. А когда они открывали 12-ю, он лежит там на кладбище под плитой, на которой написано «Прохожий, остановись и вспомни Свифта, который что-то такое». Я сейчас не помню наизусть. Но это на самом деле чугунная плита или каменная, не имеет значения. Важно, что «Прохожий, остановись, здесь лежит вот этот».
У меня вопрос. Можно?
Да.
Вы не считаете, что «Дракон Захарова» гораздо более мрачный и депрессивный? Вы сказали, что это зависит от прочтения, но, по-моему, вот эта вещь как раз очень однозначная.
Дело в том, что Марк Захаров снял гениальный фильм. Это его лучшая работа. А фильм этот такой, как он есть. Ну, вам он показался мрачным, а мне трагичным. Это разница большая. Это большая разница, потому что трагедия может подымать. Вот «Гамлет» – это трагедия, но она тебя не погружает в отчаяние, она тебя подымает. И настоящие трагедии вот так устроены. А если они тебя опускают, это ужасно, ну, это чернуха. Так вот, Марк Захаров, я на 100% уверен, да я и знаю, мы же все-таки как-то разговаривали, Он это снимал про себя. Он делал это кино про себя.
В каком смысле?
А вот в таком. Это его, это наша судьба.
Стать драконом, не... убив дракона?
Да нет, пожалуйста. Он же не был драконом.
Ну тогда я не понимаю, объясните.
Он один из тех миллионов, которые всю жизнь жили под властью дракона. Он в этом смысле снимал про себя. Как, чего тут хитрого-то?
А можете мне объяснить? Шварц пишет пьесу в 43-м году, когда, мне кажется, конца советскому режиму не предвидится, но у него есть этот оптимизм. Появляется некий Ланселот, который готов пожертвовать собой, который готов научить людей жить по-человечески.
А безнадежно, вот безнадежно, не надо. Вот Шварц не обязан посыпать голову пеплом и, как это сказать, рыдать на могиле. Между прочим, настоящие трагедии так не кончаются. Я вам только что сказал, трагедии поднимают. Но когда Ланселоту там... Дракон разрешает дать Ланселоту оружие. Он от горожан, от бургомистра получает какой-то там перочинный ножичек, какой-то тазик цирюльника, ну вот буквально мисочку какую-то. Вот. А дракон говорит: это что за тазик на полу? Ланселот: оружие. Дракон: это мои додумались. Ланселот: они. Дракон: вот безобразники. Обидно, небось? Ланселот: нет. Дракон: вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно вам? Ланселот: нет. Дракон: вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил. Ланселот: и все-таки они люди. Дракон: это снаружи. Ланселот: нет. Дракон: если б ты увидал их души, ох, задрожал бы. Ланселот: нет. Дракон: убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за коллег. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезные, очень живучие. Разрубишь тело пополам, человек околеет. А душу разорвешь, станет послушней и только. Нет, таких душ нигде не подберешь, только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевно больным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, жалко, жалко, что они невидимы. Ну и как вам? Лично покалечил. И я вам говорю недаром, что эта пьеса за... Сколько опять? За 80 лет, за 81 год существования набрала очень много. Мы же набираем. Когда мы читаем Плутарха или Светония, как там вели себя римские цезари, какой-нибудь Калигула или Нерон, о чем мы вдруг читаем? Да потому что мы видим свою жизнь там. У нас своих нейронов. Они у нас не переводятся. Ну вот, ты жалко, что они невидимы, говорит дракон. Ланселот: это ваше счастье. Дракон: как так? Ланселот: люди испугались бы, увидев своими глазами, во что превратились их души. Они на смерть пошли бы, они остались покоренным народом. Кто бы тогда кормил вас? Дракон: черт его знает, может, вы и правы. Ну что, начнем? Ланселот: давайте. дракон, попрощайтесь сначала с девушкой, ради которой вы идете на смерть. И мальчик, Эльзу. А Эльзе уже велено убить Ланселота. И вручен ей отравленный кинжал. Не просто кинжал, а отравленный. Малейшее прикосновение и конец. Мне очень нравится, что он отравленный.
Почему?
Ну, потому что это классика. Потому что у Лаэрта ему предстоит фехтовать с Гамлетом. И он не только берет заостренную... Ведь, так сказать, товарищеский поединок у рапир наконечник тупой. Он может только больно ударить, ткнуть, ну, синяк оставить. А Лаэрт берет себе заостренную шпагу. И когда он с королем, с Клавдием это обсуждает, эту идею убить Гамлета, Лаэрт говорит... Кое-чем вдобавок смажу острие. Ему Клавдий говорит, что вам, когда предложат шпаги, вы там сумеете аккуратненько взять заостренную. У Гамлета будет тупая, у вас острая. И Лаэрт говорит, кое-чем вдобавок смажу острие. Малейшая царапина ему конец. И поэтому, когда уже у Гамлета с Лаэртом поединок произошел, и Гамлет ранен. Слушайте, уважаемые, неужели вы не видели фильм «Гамлет» Козинцева?
Я не видела.
Ой, ё-моё. Значит, в мире, наверное, полсотни Гамлетов снято. Наверное, только английских десяток. Так вот, советский фильм «Гамлет» Козинцева – это шедевр. Гамлета там играет Смоктуновский. Ему только голоса не хватало, потому что у Смоктуновского был все-таки фальцет. Как только он пытался кричать, он срывался. Кстати, поэтому, когда в Советском Союзе вышел фильм «Гамлет», и его в Армении продублировали на армянский язык, то роль Гамлета, значит, Смоктуновского, дублировал на армянский Харен Абрамян. Голос, вот себе даже, ну вот трудно. Где есть вот такой бархатный бас?
Где?
А вы слышали 16 тонн? Нет. Нет, 16 тонн. В интернете наберете, уже потом. И 16 тонн вы услышите голос, от которого можно сойти с ума. Ударенко был. Бархатный, сильный голос. Из тех, кого вы, может быть, помните. У этого. Ну, певец был, черный певец, Поль Робсон. Мы отвлеклись-то. Как теперь быть?
Давайте вернемся к дракону.
Ну, пожалуйста.
Отравленный кинжал.
Да. Все как сегодня. Сейчас я тут разгибал. А, вот это прекрасно. Ну, вот у них уже назначена схватка. Значит, дракон говорит, мальчик, сними часового с башни. Происходит разговор. Дракон, Эльза и Ланселот. Ну, время, вагон еще. А, дракон, ну, что ж, придется подраться, зевает. Да, откровенно говоря, я не жалею об этом. Я тут не так давно разработал очень любопытный удар лапой N в X направлении. У него несколько лап. Лапой N в X направлении. Сейчас попробуем его на теле. Денщик, позови-ка стражу. Дальше он Эльзе говорит, ступай домой, дурочка, а после боя мы поговорим с тобой обо всем задушевно. Он же ее хочет. Входит Генрих со стражей. Дракон, слушай, стража, что-то я хотел тебе сказать. А, да, проводи-ка домой эту барышню и посторожи ее там. Ланселот делает шаг вперед. Эльза, не надо. Береги силы. Когда ты его убьешь, это Ланселот говорит, угу. Когда ты его убьешь, приходи за мной. Я буду ждать тебя и перебирать каждое слово, которое ты сказал мне сегодня. Я верю тебе. Ланселот, я приду за тобой. Дракон, ну вот и хорошо, ступайте. Стража уводит Эльзу. И дальше он обращается к этому подонку Генриху, сыну бургомистра. Мальчик, сними часового с башни и отправь его в тюрьму. Ночью надо будет отрубить ему голову. Он слышал, как девчонка кричала на меня и может проболтаться об этом в казарме. Распорядись, потом придешь смазать мне когти ядом. Охренительно же просто. Убить часового? За что? За то, что он слышал, как девчонка посмела поднять голос. Это уже дискредитация. Сам факт, что она на дракона повысила голос, это дискредитация. И это подорвет его репутацию. Поэтому часового надо убить, просто чтобы вот никто даже не узнал, что на дракона можно голос повышать. Ну вот, Генрих убегает. Дракон Ланселоту, а ты стой здесь, слышь, и жди. Когда я начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Понял? И вот когда сейчас это читаешь, когда начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Понял? Ну, просто роскошь. Я тут назагибал уголков. Я знаю, что ваши слушатели это осуждают.
Но мы уже вот привыкли.
Прекрасный, прекрасный. Значит, начинается бой. Он где-то в небесах.
И Ланселоту подогнали ковер-самолет.
Ковер-самолет, да, меч, кладенец, шапку, невидимку. Это все в кино есть. Неважно. Я хотел сказать другое. В кино даже в 88-м году уже были способы, которые назывались комбинированные съемки. Воздушный шар, взрывы, тра-та-та. Вот. Но в театре-то как это показать? Как голову дракону-то отрубить? Кстати, в кино мы не видим, как падает голова дракона отрубленная. Мы только это узнаем в коммюнике. Нам этот негодяй, как его там, ну забыл, как его зовут, только что говорил.
Генрих.
Говорит, да, что дракон одну голову освободил от обязанностей, значит, с переводом на другую работу. Вот. А в театре-то как? В театре?
Тоже через коммюнике?
Значит, не помню, в каком году. А кто хочет, пусть ищет в интернете. Марк Вайль, режиссер, который в Узбекистане, в Ташкенте, создал театр «Ильхом», и он покорил все сердца. И вот в каком-то году, ну, в 80-х годах, привез дракона в Москву. Я пошел. Значит, там есть в пьесе ремарки. Ну, там идет бой, и ремарка. На площадь падает первая голова дракона. Ну, потом упадет вторая. Дело происходит на сцене. В квартире Шарлемани. Вот где живет Шарлемань и Эльза, и куда приходит Ланселот, и куда приходит дракон. Ну как, значит, стол, где люди едят, и там что-то еще, и, может быть, какой-то диван, и книжные полки. А он же архивариус, он интеллигент, и у него на книжных полках полно книг. И советский человек сразу видел, что это такое. Потому что Очень у многих, в том числе у нас дома, были собрания сочинений не только Жюль Верна и не только Вальтер Скотт. Это был Сталин и Ленин. И Ленин всегда был коричневый, а Сталин был красноватый. Было еще, по-моему, синеватое издание Ленина. Я сейчас не помню, неважно. Сразу видно. То есть вот любой понимающий человек сразу понимал, что вот эти 25 томов – это Ленин. Что там прям хочется встать, чтобы показать, но придется сидя. Значит, Ланселот на реплике на площадь падает первая голова дракона. А вот представьте себе, что книжки стоят плотно. И если вы руки всунете, то вы можете сразу вытащить штук 6-7.
Угу.
Ну вот, держа их плотно. Угу. Вот он руки всунул, вытащил штук 6-7. Вышел на середину сцены и отпустил. И книжки эти упали. На площадь падает вторая голова дракона. Он подходит к этой полке, берет еще вот так вот, стискивая руками, и отпускает.
Это какой год?
80 какой-то. Чума! Это просто было невероятно. Вот это театральное решение. И никакое кино вот такого не может сделать, просто не может. Потому что если в кино это сделать, ну, люди пожмут плечами, это будет какая-то чепуха. А в театре это работает фантастически. Я не знаю, может быть, кто-то сможет объяснить, но вот то, что театр может, кино не может. Да, и вот разговор горожан, там, значит, бой идет. Значит, народ необычайно тих. Все перешептываются, глядя на небо. Первый. Как мучительно затягивается бой. Второй. Да, уже 2 минуты и никаких результатов. Понимаете, да?
Угу.
Ну, они думали, что в 1 минуту дракон победит. Ничего не напоминает?
Угу.
Ничего не говорите. Не надо отвечать.
Я что, я вообще здесь сижу, молчу?
Вот и хорошо. Потому что есть риторические вопросы. Можете кивать. Когда я говорю, напоминает что-нибудь? Вот. Уже 2 минуты и никаких результатов. Первый. Я надеюсь, что сразу все будет кончено. Второй. Мы жили так спокойно. А сейчас время завтракать и не хочется есть. Ужас. «Здравствуйте, господин садовник. Почему мы так грустны?» «Садовник, у меня сегодня распустились чайные розы, хлебные розы. Посмотришь на них, и ты и сыт, и пьян. Господин дракон обещал зайти взглянуть и дать денег на дальнейший опыт, а теперь он воюет. Из-за этого ужаса могут погибнуть плоды многолетних трудов». Мальчик. «Мама, от кого дракон удирает по всему небу?» Все. Первый, он не удирает, мальчик, он маневрирует. Мальчик, а почему он поджал хвост? Все, тсс. Первый, хвост поджат по заранее обдуманному плану, мальчик. Слушайте, это написано. Ну, все идет по плану. Мальчик, все идет по плану.
Так и задумывалось.
Первый, подумать только. Война идет уже целых 6 минут, а конца еще не видно. Все так взволнованы, даже простые торговки подняли цены на молоко втрое. Второй. Что там торговки? По дороге сюда мы увидели зрелище, леденящее душу. Сахар и сливочное масло, бледные как смерть, неслись из магазинов на склады. Ужасно нервные продукты. Как услышат шум боя, так и прячутся. На площадь выходит Шарлемань. Шарлемань, здравствуйте, господа. Молчание. Шарлемань, вы не узнаете меня? Первый, конечно, нет. Со вчерашнего вечера вы стали совершенно неузнаваемым. Шарлемань, почему? Садовник, ужасные люди принимают чужих,
Угу.
Портит настроение дракону. Это хуже, чем по газону ходить. Да еще спрашивает, почему. Второй. Я лично совершенно не узнаю вас после того, как ваш дом окружила стража. Я не сравниваю себя с Ланселотом. Но как только меня записали в иноагенты, некоторые люди стали вести себя таким образом. Я совершенно вас не узнаю после того, как ваш дом окружила стража. Шарлемань, да, это ужасно, не правда ли? Эта глупая стража не пускает меня к родной моей дочери. Говорит, что дракон никого не велел пускать к Эльзе. Первый, ну что ж, со своей точки зрения они совершенно правы. Шарлемань, Эльза там одна. Правда, она очень весело кивала мне в окно, но, наверное, только для того, чтобы успокоить меня. Второй, вы не находите себе места? Значит, вас уволили с должности архивариуса? Шарлемань, нет. Второй. Тогда о каком месте вы говорите? Шарлемань, неужели вы не понимаете меня? Первый. Нет. После того, как вы подружились с этим чужаком, мы с вами говорим на разных языках. Мальчик указывает на небо. Мама, мама, он перевернулся вверх ногами. Кто-то бьет его так, что искры летят. Все тсс. Гремят трубы, выходят Генрих и бургомистр. Бургомистр, слушайте приказ. Во избежание эпидемии глазных болезней и только поэтому на небо смотреть воспрещается. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина дракона. Первый. Вот это правильно. Второй. Давно пора. Мама, мальчик, извините, мальчик, мама, а почему вредно смотреть, как его бьют? Все. Появляются подруги Эльзы. Первое. 10 минут идет война. Зачем этот Ланселот не сдается? Второе. Знает ведь, что дракона победить нельзя. Третье. Он просто нарочно мучает нас. Первое. Я забыла у Эльзы свои перчатки. Но мне теперь все равно. Я так устала от этой войны, что мне ничего не жалко. Второе. Я тоже стала совершенно бесчувственная. Эльза хотела подарить мне на память свои новые туфли, но я и не вспоминаю о них. Третье. Подумать только. Если бы не этот приезжий, дракон давно бы уже увел Эльзу к себе, и мы бы сидели спокойно дома и плакали бы. Ну и что изменилось?
Ничего не изменилось. Мальчика бы только сейчас посадили. За дискредитацию дракона.
Ну нет, если бы он был маленький, вот такой вот там, первоклашка, то тогда бы родители, наверное.
Справедливо, справедливо.
Вот. Маленького не стали бы. Не полагается как-то. Пока не полагается. Ну а что делать-то? Вторая голова дракона с грохотом валится на площадь. Генрих. А, нет, давайте чуть раньше я возьму. Время есть. Бедный дракон. Он перестал выдыхать пламя. Первая горожанка. Он только дымится. Горожане, какие сложные маневры. Второй, по-моему, нет, я ничего не скажу. Первый, я ничего не понимаю. Генрих, слушайте коммюнике городского самоуправления. Бой близится к концу. Противник потерял меч, копье его сломано, в ковре самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Оторвавшись от своих баз, противник не может добыть нафталина и ловит моль, хлопая ладонями, что лишает его необходимой маневренности. Господин дракон не уничтожает врага только из любви к войне. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости. Первый. Вот, теперь я все понимаю. Мальчик. Мамочка, ну посмотри, ну честное слово, его кто-то лупит по шее. Первый. У него 3 шеи, мальчик. Мальчик, ну вот видите, а теперь его гонят в 3 шеи. Первый, это обман зрения, мальчик. Мальчик, вот я и говорю, что обман. Я сам часто дерусь и понимаю, кого бьют. Ой, что это? Первый, уберите ребенка. Второй, я не верю своим глазам. Врача, глазного врача мне. Первый, она падает сюда, я этого не перенесу. Не заслоняйте, дайте взглянуть. Голова дракона с грохотом валится на площадь. Бургомистр, каменьке, полжизни за каменьке. Ну, это реплика Ричарда III из Шекспира.
Полцарства за коня.
Да. Генрих, слушайте каменьке городского самоуправления. Обессиленный Ланцелот потерял все и частично захвачен в плен. Мальчик, как частично? Генрих, а так, это военная тайна. Остальные его части беспорядочно сопротивляются. Между прочим, господин дракон освободил от военной службы по болезни одну свою голову с зачислением ее в резерв в первую очередь. Мальчик, а все-таки я не понимаю. Первый, что тут не понимать? Зубы у тебя падали? Мальчик, падали. Горожанин, ну вот, а ты живешь себе. Мальчик, но голова у меня никогда не падала. Первый, мало ли что. Генрих, слушайте обзор происходящих событий. Заглавие. Почему два в сущности больше, чем три? Две головы сидят на двух шеях. Получается четыре. Так? А кроме того, сидят они несокрушимо. Вторая голова дракона с грохотом валится на площадь. Генрих, обзор откладывается по техническим причинам. Слушайте коммюнике. Боевые действия развиваются согласно планам, составленным господином драконом. Мальчик, и все? Генрих, пока все. Первый. Я потерял уважение к дракону на 2/3. Господин Шарлемань, дорогой друг, почему вы там стоите в одиночестве? Второй. Идите к нам, к нам. Первый. Неужели стража не впускает вас к единственной дочери? Какое безобразие. Второй. Почему вы молчите? Первый. Неужели вы обиделись на нас? Шарлеман. Нет. Но я растерялся. Сначала вы не узнавали меня без всякого притворства. Я знаю вас. А теперь так же непритворно вы радуетесь мне. Садовник. А, господин Шарлеман, не надо размышлять. Это слишком страшно. Страшно подумать, сколько времени я потерял, бегая лизать лапу этому одноголовому чудовищу. Сколько цветов я мог вырастить. Генрих, прослушайте обзор событий. Садовник, отстаньте, надоели. Генрих, мало ли что, время военное, надо терпеть. Итак, я начинаю. Един Бог, едино солнце, едина луна, едина голова на плечах у нашего повелителя. Иметь всего одну голову – это человечно, это гуманно в высшем смысле этого слова. Кроме того, это крайне удобно и в чисто военном отношении. Это сильно сокращает фронт. Оборонять одну голову втрое легче, чем три. Ну, если вы еще, уважаемые, не захотели сами почитать, ничего я с вами не поделаю. То есть я уверен, что вы захотели почитать и захотели посмотреть. Но, пожалуйста, все-таки очередность соблюдите.
А правда. Вы считаете, что нужно сначала прочитать, потом конечно. Смотреть? Почему? Конечно. Какая разница?
Такая. Когда вы вот это прочитаете, вам будет гораздо лучше, не знаю, как-то лучше смотреть на игру артистов. Потому что вы знаете все, что происходит. И тогда вы видите гримасы. Потому что когда этот самый Янковский появляется, это такой шикарный, хотя скупой очень грим, но это просто невероятно. Это вот лучше вообразить невозможно. И, кстати говоря, в этом фильме Саша Захарова тоже, мне кажется, сыграла лучшую роль свою. Марк, конечно, ее отец очень любил, и он ее так старался снять, чтобы все было хорошо. И ему это во многих эпизодах удалось, потому что вообще-то она не самая лучшая актриса, потому что я думаю, вот на эту роль... Кстати, в первом эпизоде, когда Саша Захарова появляется, она там поет и пляшет, как как радостная невеста дракона, блестяще. И по пластике, и по мимике, ну просто блестяще. Вот так могла бы сделать «Карнавальная ночь», как ее звали.
Гурченко?
Да. Ну просто сказочно сделала. Так сбацала этот эпизод, что фантастика. Потом, когда ей надо изображать вот эту романтическую влюбленность, ну там посложнее, конечно.
Мне всегда ужасно раздражал ее голос. Он очень высокий.
Да, это такой голос, близкий к визгливому, но ну что тут поделаешь? Ну что тут поделаешь? Ну, дочка. Ну как не породеть родному человечку? И вот еще скажу, когда этот фильм вышел, это перестройка, это Горбачев, и Брежнева нет, и Андропова нет, и Черненко нет, тем более. И вот я думал, во время Брежнева такой фильм вызывал бы восторг. Восторг. А сейчас он вызывает оторопь.
Почему? Оторопь.
Потому что это хроника. Потому... Начинается-то кино не как пьеса начинается.
Абсолютно. Ну и Ланселот, в общем-то, совершенно не такой, как в пьесе.
Значит, ничего я не испорчу, но появляется Ланселот, какие-то три мужика сидят у костра. Мужики свои простые, присаживайся, давай там с нами что-то такое. И они что-то ему пытаются сказать, у нас вот тут дракон, что-то такое. И он говорит, и вы чего, до сих пор его не убили? Он уходит, и они кидаются за ним, догоняют, заматывают в сеть, надевают цепи и везут сдавать палачу. Просто мужики. Это не охранники. Кстати, какие охранники? Набит фильм охранниками. Как сделано эти, как они, космонавты. Только у них каски фашистские. Ну, форма касок таких СС.
Угу.
Черные.
Какая там тюрьма в фильме?
А вы были в нашей тюрьме? Нет?
Нет.
Ну, просто вам не с чем сравнивать.
Честно говоря, и не хочется. Можно мы остановимся вот на той, которая в фильме?
А вы можете на экскурсию попроситься?
Не надо.
Попросите командировку в Лефортово.
А может быть, вы все-таки... Я вам так надоела? Вы так хотите от меня
избавиться? Перестаньте, я же вас не отправляю в
В командировку. Я вообще к методам воздействия в этой тюрьме. Когда бургомистр наведывается к своему заместителю, показывая, что он до сих пор еще жив.
Ну, значит... Сейчас могу только сказать, и текст пьесы, и фильм стали сильнее, чем были. Потому что неизбежно, как во всяком по-настоящему великом произведении, вы смотрите про себя. Если это про кого-то, ну, это даже, ну да, вот хорошие трюки, что-то такое, но настоящий успех – это когда ты смотришь про себя. И неважно, это Чехов или Шекспир, потому что вот когда Высоцкий играл Гамлета, все понимали, что это он, что это про тебя. И да, расскажу на прощание. Я захотел показать мальчику фильм «Гамлет» со Смоктуновским. А тогда вся Москва была просто вот на каждом шагу Сникерс, Баунти и видеокассеты, диски. Ну, как они называются?
DVD.
Гамлета нету. Крепкий орешек есть. Там Кавказская пленница есть. Все, что хочешь, нету. Я, наконец, с одним договорился, и он по моей просьбе заказал где-то на фабрике, отпечатали, и я принес домой диск с Гамлетом Козинцева со Смоктуновским. Это гениальное кино. Абсолютно.
Ну хорошо, вы меня убедили. Я буду смотреть Гамлета.
Да.
Нам пора заканчивать. Я только коротко скажу. Во-первых, на shop.diletant.media есть книга «Секретари региональной сети в СССР» от Сталина до Брежнева. Это о том, как была устроена тоталитарная власть в Советском Союзе, но не только с точки зрения какого-то одного диктатора, но и со всеми вот этими структурами на местах. Очень интересная книга. У нас она продается. И еще у нас продолжается сбор донатов для «Живого гвоздя» со вчерашнего стрима. Так что, если есть такая возможность, вы все еще можете нас поддержать. Спасибо огромное. Александр Минкин, телеграм-канал которого есть, я думаю, у многих из вас, но вы, если до сих пор не подписались, можете это сделать, и я настоятельно рекомендую подписаться. Называется канал Минкин. Переходите, читайте то, что Александр Викторович там пишет. Ну и, конечно, ставьте лайки и нашей трансляции, и Александру Минкину. Всем спасибо большое.
Спасибо. До свидания.